Мы сегодня завершаем наш цикл, посвященный великим музеям мира. И у нас сегодня самый посещаемый музейный комплекс Германии, который с 1990 года находится в списке ЮНЕСКО. Правда, вы понимаете, что попадание в список ЮНЕСКО еще не гарантирует никакой безопасности. Примером чему недавний пожар в Нотр-Дам, который уже говорят архитекторы, придется восстанавливать не 5 лет, а лет 20, если это будет научная реставрация. Ну и, к сожалению, музейный остров в Берлине, он тоже очень сильно пострадал во время войны, и мы об этом будем говорить. Ну, значит, в настоящее время это комплекс из 5 музеев, которые объединены фондом русского культурного наследия, и там еще находится масса других берлинских музеев, в частности, музеи Западного Берлина. Большой комплекс находится в районе Берлин-Далем, но мы сегодня будем говорить только о музейном острове. Значит, он включает 5 музеев, которые находятся в самом центре города, Берлин-Митте, центр на острове посреди Шпрее. И тут, значит, находится такой комплекс: старый музей, новый музей, старая национальная галерея, музей Боде и Пергамский музей. Вот в хронологическом порядке. Ну и начнем мы, конечно, с разговора об их возникновении. Ну, в 1830-е годы Берлин обладал большой коллекцией произведений искусства, причем это была коллекция средневекового искусства курфюрстов бранденбургских, затем это была коллекция, приобретенная королями Пруссии в XVIII веке. Уже в XVIII веке немецкие историки искусства, особенно античного, они славились. Они первые, собственно говоря, начали писать историю античного искусства. Это немецких искусствоведов приглашали в Италию для раскопок Помпеи, Геркуланума и других античных городов. Но вот сам Берлин совершенно не соответствовал своему статусу. Правда, он еще не был столицей объединенной Германии, но он не соответствовал Дрездену, где коллекции уже были выставлены, и Мюнхену, не говоря уже о Париже с его Лувром. И вот в 1830-е годы было решено положение исправить. На троне в тот момент находился король Фридрих Вильгельм III. Он дед нашего императора Александра II и отец императрицы Александры Федоровны, супруги Николая I, урожденной принцессы Прусской. Ну, о том, насколько интересовался искусством сам Фридрих Вильгельм, это сказать сложно, поскольку все прусские короли были военными, но, несомненно, интересовалась его супруга королева Луиза, урожденная принцесса Мекленбург-Стрелицкая. Она была не только красавица, как видно из портрета, она была еще и умница. Это именно она сумела дожать Наполеона во время переговоров в Тильзите, потому что Пруссия потерпела поражение, и королевская семья была вынуждена покинуть Берлин и укрыться в Кёнигсберге. И вот, узнав, что Александр I встречается с Наполеоном, она вместо мужа приехала в Тильзит. И Наполеон попал в очень неприятное положение. То есть оказывается, что ему надо будет отказывать одной из самых почитаемых и уважаемых королев, и к тому же еще и очень красивой женщине. Понятно было, что человек, стремящийся войти в число королевских семейств Европы, этого сделать не может, и благодаря усилиям Луизы, Пруссия сохранила хотя бы формальную независимость, и королевская семья в Берлин вернулась. Луиза, к сожалению, не дожила до конца наполеоновских войн. Она скончалась в 1810 году, но все, что она хотела сделать, потом ее вдовец Фридрих Вильгельм решил закончить. Он так больше и не женился, сказал, что у Пруссии больше не будет королевы, потому что второй Луизы найти нельзя. И вот после окончания наполеоновских войн он уже принял твердое решение выставлять королевские коллекции. И в 1822 году было начато строительство первого здания, которое носит сейчас название «Старый музей». Архитектор Карл Фридрих Шинкель. И вот в этом здании была выставлена коллекция предметов античности, собранная королями Пруссии. Музей был открыт в 1830 году. Но коллекция была велика, и уже очень скоро стало ясно, что музейные здания необходимо расширять. И, значит, сын Фридриха Вильгельма III и Луизы, Фридрих Вильгельм IV, он приказал начать строительство следующего здания, которое тогда называлось «Прусский королевский музей», а сейчас называется «Новый музей». В настоящее время там расположен Египетский музей, а также музей доисторического периода и ранней истории. Но, естественно, и этого оказалось мало, поэтому младший брат Фридриха IV, Вильгельм I, значит, первый император Объединенной Германии, он лично принимал участие в создании проекта музея, и музей получил название Национальной галереи. Сейчас она называется Старая Национальная галерея. Значит, это здание 1869-1776 годов, значит, закончено уже, когда Берлин стал столицей Германской империи, архитектор Генрих Август Штюлер. Там были выставлены произведения немецкой живописи, но в настоящий момент живопись Ренессанса и барокко она выставлена в другом музее. Здесь музей произведения немецкой живописи XIX века, в основном романтиков и ранних импрессионистов. И в настоящее время это не королевская коллекция. Нынешнее собрание на базе коллекции, подаренной государству банкиром Вагенером. Но мы об этом еще поговорим. И, наконец, пятый музей начал строиться уже при последнем германском императоре Фридрихе Вильгельме II, внуке основателя Фридриха III и Луизы. И первоначально музей его имя и носил, кайзера Фридриха III. Значит, строил архитектор Эрнст фон Инне, и музей занял самую оконечность острова, где Шпрее сливается со своим притоком. Однако в 1960 году музей был переименован в честь первого директора, историка искусства Вильгельма Боде, и вот в настоящее время называется Боде-музеум. Сейчас там выставлена скульптура, значит, собрание Византии и собрание средних веков, а также собрание монет. Это все было собрано еще курфюрстами бранденбургскими, пока они еще не назывались королями Пруссии. Ну и, наконец, находка пергамского алтаря заставила приступить к строительству пергамского музея. При том же Вильгельме II начали в 1910 году, но, естественно, из-за Первой мировой войны не закончили, и в результате открыли только через 20 лет, в 1930 году. Ну и само здание, оно как бы повторяет архитектуру своего главного экспоната, пергамского алтаря. В настоящее время здесь выставлено античное собрание, также переднеазиатский музей и исламский музей. Вот из всех комплексов музейного острова именно пергамский музей является в настоящее время самым посещаемым. Но надо сказать, что коллекции между этими пятью музеями постоянно передавались, и античное собрание, оно изначально было разделено между этими зданиями, и после войны передавалось, и после реставрации передается, поэтому точно сказать, какие именно памятники в какой экспозиции сейчас находятся, это трудно. Я там была последний раз в 2015 году, поэтому я вам буду давать вот на тот момент. И постараемся мы начать по хронологии. А по хронологии самые древние – это коллекции нового музея, который в настоящем виде был открыт 10 лет назад, в 2009 году, после реставрации. Ранее в этом музее хранились еще коллекции гипсовых слепков и коллекция гравюр. И вот здесь в настоящее время выставлены германские древности, найденные на территории самой Германии, египетский музей вместе с папирусами и этнографический музей. Но вот, к сожалению, именно здание нового музея очень сильно пострадало во время войны, и во времена ГДР до 1986 года эти руины даже не были восстановлены. Но вот почему-то у ГДР был такой комплекс очень странный, и они не восстанавливали Королевский дворец, одну из церквей, и почему-то среди пяти музеев острова вот был заброшен новый музей, и, собственно говоря, его реставрация уже закончилась после объединения Германии. Ну, первоначально здание планировалось очень красивое. Вот такой планировался египетский дворик. Уважаемые посетители, вы не мучайтесь со съемкой. Если кому-то нужна презентация, дайте мне потом флешку, и я вам презентацию скину, если кому она нужна для работы. Но вот, к сожалению, от этого первоначального варианта мало что осталось после войны, и в настоящее время после реставрации было принято решение оставить те части, которые сохранились, а там в этом дворике были сделаны фрески с изображением тех мест, где были найдены памятники. И вот, к сожалению, от некоторых после войны остались только небольшие фрагменты. И вот в настоящее время именно здесь выставлена одна из жемчужин берлинской коллекции. Это египетские памятники из Амарны, столицы фараона Ахнатона, города Ахетатона в Среднем Египте. И вот помимо всем известного бюста Нефертити, там имеется еще пять бюстов женских, в том числе незаконченные бюсты Нефертити. И вот такую замечательную коллекцию памятников этого периода мы здесь видим. Начались раскопки Амарны именно благодаря стараниям немецких археологов. Надо сказать, что Германия с Турцией всегда имела хорошие отношения, поэтому разрешение на раскопки у турецких султанов, которым формально принадлежал и Египет, они получали без проблем. И в 1842 году первым исследование развалин Амарны начал знаменитый немецкий египтолог Карл Фридрих Лепсиус. Его портрет вы видите слева. Экспедиция была на средства короля Фридриха Вильгельма IV, основателя музея, и результатом ее стал труд по древнеегипетскому искусству в 12 томах. Но раскопки тогда еще не были закончены, и новые раскопки начались уже в 1907 году на средства Германского Восточного общества. А надо сказать, что протестантские страны очень активно интересовались раскопками в Египте и Междуречии, но не столько из научных, сколько из религиозных целей. Рассчитывали найти следы пребывания в Египте прекрасного Иосифа и Моисея. Надо сказать, что в подтверждение Библии не нашли практически ничего, но зато внесли огромный вклад в изучение памятников Египта. И вот этими раскопками руководил Людвиг Борхард. Ему как раз и посчастливилось найти все памятники Амарны, в том числе и знаменитый бюст Нефертити. И вот мы здесь можем видеть фотографии начала 20 века. Борхард со своими находками, один из бюстов незаконченных внизу и бюст Нефертити вверху. Борхард был богат, он мог позволить себе вкладывать в раскопки собственные средства. И в результате его трудов была найдена мастерская скульптора Тутмоса, в которой находилось более 50 законченных и незаконченных произведений. Ну и самая жемчужина коллекции появилась на свет 6 декабря 1912 года, когда был найден этот замечательный бюст. В настоящее время он выставлен в зале один. Фотографирование его запрещено, поэтому съемки есть только официальные. И вы знаете, когда я посмотрела этот бюст, то я поняла, что все разговоры о виртуальных турах – это все неправда. Потому что я бюст Нефертити, конечно, в репродукциях видела много раз, но энергетику, вот, исходящую от подлинника, все изображения совершенно не передают. Это необыкновенно радостное и светлое произведение, вокруг которого вот посетители ходят кругами и не могут найти в себе силы от него оторваться. Ну, значит, по условиям раскопок все найдено должно было быть поделено между правительством Египта и, соответственно, Каирским музеем и, значит, производящими раскопки археологами. И вот, как ни странно, этот бюст был признан египетским правительством малоценным, и они его передали в Германии. Себе они забрали рельефы, изображающие фараона Эхнатона. Они сейчас выставлены в Каирском музее. И в результате из-за Первой мировой войны до 1920 года бюст хранился у казначея вот этого Восточного германского общества и был показан публике только в 1924 году. Поэтому сразу же появилась версия о фальсификации. Находка была сделана в очень неудачный день, потому что в тот день на раскопки приехал с визитом саксонский принц вместе со своей супругой. И вот возникла версия, что археологи, чтобы его, значит, так сказать, порадовать, они ему показали нечто, что вовсе не относилась к египетским памятникам. Но на самом деле вот эти незаконченные бюсты, они, конечно, говорят о том, что никакой подделки не было. И об этом же говорит еще и парный бюст, который плохо сохранился. Это бюст самого Эхнатона, тоже из известняка в высокой короне, расписанный. И здесь сохранились следы краски на нем. Но он был разбит, возможно, уже в те времена, после того, как реформа Эхнатона была свернута. Вот, ну и бюст Нефертити, он очень много путешествовал, потому что во время войны его спрятали в подземельях, которые находились в Западной Германии около города Висбаден. Нашли этот бюст американцы. И к чести американцев надо сказать, что руководивший этим извлечением экспонатов американский капитан, он категорически запретил без приказа что-то вывозить в Америку, но официального приказа так и не последовало, поэтому уже вскоре после войны все найденные вещи были выставлены в музее Висбадена, но в Восточный Берлин их, конечно, после войны не передали, поэтому он был выставлен в замке Шарлоттенбург, который являлся одновременно и усыпальницей прусских королей. И именно в мавзолее Шарлоттенбурга были похоронены Фридрих III и Луиза, которым вот пришла мысль об основании публичных музеев в Берлине. Ну и уже только после объединения Германии из Шарлоттенбурга бюст вернулся на свое место и вот в настоящий момент экспонируется в новом музее. Кроме знаменитого бюста Нефертити, еще масса памятников эпохи Амарны находится в этом же музее. Вот это один из рельефов, который изображает фараоны Эхнатона и Нефертити вместе с их дочерьми. И также очень известный памятник – это голова царицы Тии, которая была матерью или бабушкой Эхнатона. Она была женой фараона Аменхотепа III, и поэтому ее изображений в Амарне тоже было найдено большое количество. Но помимо памятников Амарны оказались в Берлине и вещи очень древние. Например, вот эта скульптура павиана, на которой высечено имя, это небольшая совсем вещь, на ней высечено имя фараона Нармера, объединителя Египта и основателя первой династии. Это начало 3-го тысячелетия до нашей эры. Причем памятников с именем Нармера очень мало. Вот в Каире хранится так называемая палетка Нармера, которая у нас в школьных учебниках в свое время была. Значит, видимо, изображающая как раз момент объединения Египта в результате победы фараона над врагами. Поэтому вот этот небольшой павиан – это очень редкая вещь и подтверждающая, что объединитель Египта мифической персоной не был. Ну и множество других памятников очень тоже интересных хранит египетская коллекция. Стела с изображением фараона Сети, который предстоит Осирису. Это уже следующая династия. Эхнатон – это 18-я династия, это 19-я династия. И Сети был отцом Рамзеса II, наверное, самого известного египетского фараона, который фигурирует в мифе о Моисее. И вот тут очень интересное изображение. Обратите внимание, Бог и фараон показаны практически одного роста, причем Сети не молится Осирису, он предстоит перед ним с опущенными руками, потому что Сети не повезло, его назвали в честь Сета, брата и убийцы Осириса, поэтому, значит, моление его Осирису как-то, наверное, было бы немножко сложно изобразить, поэтому изобразили просто вот такое предстояние. Есть в Берлине и памятники уже позднего эллинистического периода. Это так называемая «зеленая голова». Она относится к позднему периоду. Это уже правление Птолемеев, 4 век до нашей эры. Из зеленого базальта. Ну и вот, судя по всему, судя по бритой голове, это изображение жреца, но, к сожалению, имя его на памятнике не подписано. Еще множество вещей из нашего школьного учебника можно увидеть в египетском собрании Берлина. Например, в собрании папирусов знаменитый суд Осириса, на примере которого как раз разбирается, значит, это все действо. Это Осирис, сидящий на троне, две богини Исида и Нефтида, богиня Маат, Анубис, который взвешивает душу умершего, значит, страшное чудовище, которое должно съесть грешника, и боги 42 номов Египта. Все вот здесь вот так замечательно представлено. Ну, об этой коллекции можно рассказывать еще долго, но кроме нее в музее выставлены еще и предметы, найденные на территории Германии. И вот в 90-е годы коллекция пополнилась таким неожиданным предметом. Он был получен в ходе полицейской операции в результате, значит, попытки продать нелегально эту вещь на антикварном рынке. Видимо, это результат раскопок черных археологов, и предмет их трудов получил название «Берлинская золотая шапка». Значит, датируется эта вещь где-то вот концом, вернее, началом первого тысячелетия до нашей эры. Местом находки была, видимо, Южная Германия или Швейцария. Артефакт высотой 78 сантиметров, видимо, использовался жрецами культа Солнца или для каких-то астрономических процедур, потому что историки полагают, что на этом высоком конусе изображены созвездия. Но поскольку в музей вещь попала совершенно неожиданно и не в результате официальных раскопок, то здесь тоже возникла сразу версия о подделке. Но дело в том, что эта шапка стала четвертой в ряду аналогичных памятников бронзового века. И вот здесь вы видите три другие находки и общую, так сказать, картину. Вот берлинская шапка, она здесь изображена справа, и мы видим, что, в общем-то, она вполне логично встает в ряд других артефактов, которые были найдены еще в 19 веке. Но исследование берлинской шапки, оно, конечно, будет продолжаться, потому что множество версий пока существует о ее происхождении и назначении. Ну, такие памятники, они как раз для того и существуют, чтобы всякие разные версии, в том числе мистические, они высказывались. Ну и среди других памятников, не мистических, а очень редких, хранятся в музее древнейшие музыкальные инструменты. Это бронзовые трубы, которые датируются где-то примерно 800-м годом до нашей эры. И они использовались, значит, во время торжественных обрядов. К сожалению, выставлены в темной комнате, поэтому слайд у меня получился не очень. Следующий экспонат, наоборот, выставлен в очень светлой комнате и поэтому бликует. Вот это тоже уникальная вещь. Это антропоморфное изображение деревянного бога. То есть это языческий идол, который относится, судя по всему, к 5 веку уже нашей эры. Он был найден в городе Альтфризаке в земле Бранденбург. Бранденбург в те времена был населен славянами, и, судя по всему, это одно из немногих изображений славянского языческого божества, которые потом были тщательно уничтожены церковью. Ну и кроме археологических находок, существует там небольшой зал, относящийся к палеонтологии, и тут и вымершие, значит, животные, в частности, древние, значит, лоси и зубья, бивни мамонта, и один из памятников, это хорошо сохранившийся череп неандертальца из Мустье, по имени которого называется Мустьерский археологический период. Он хорошо сохранился, и вот в настоящее время неандертальцы изображаются уже совершенно по-другому, потому что после расшифровки генома неандертальца стало ясно, что они смешивались с людьми Homo sapiens, и население Европы, особенно южной, несет в себе изрядный процент генов неандертальцев, до 7% в Италии, Южной Франции и Южной Испании. То есть все расисты тихо рыдают в сторонке, потому что это как раз те области, где возникли величайшие цивилизации античности. Ну и вот теперь мы уже переходим к античному собранию, которое размещено в здании, вернее, античное собрание поделено между Пергамским музеем и Старым музеем, но основная часть памятников Древней Греции и Древнего Рима, она находится в Старом музее. Там есть множество скульптур, хорошо сохранившихся, как вот эти статуи Геры и Аполлона, причем очень мало известных, которые, в отличие от других памятников того же Лувра или Ватикана, они издаются редко и, в общем-то, мало известны широкой публике. Но, пожалуй, гораздо более редкими, чем мраморные статуи, являются статуи бронзовые, которыми Берлинское собрание тоже обладает. И вот здесь вы видите две скульптуры. Значит, слева это бронзовый мальчик из Ксантена, который датируется 1 веком до нашей эры. Ксантен – это территория нынешней Германии. В свое время там был античный город, колония Ульпия Траяна. И эту колонию совершенно случайно нашли после Второй мировой войны, когда летчики осматривали местность сверху для совершенно других целей, и они обратили внимание, что внизу совершенно четкие квадраты. Летчики об этом сообщили, и там начались раскопки. Был найден античный город, и вот одной из находок в Сантене стала вот эта очень редкая бронзовая скульптура, хотя она и утратила одну руку. А вот молящийся мальчик, который вы видите справа, это, значит, скульптура 4 века до нашей эры, найденная, но на Родосе. Происходит из Италии, найдена была еще в 16 веке, первоначально хранилась в коллекциях Венеции, потом в собрании герцогов Лихтенштейна, и в 18 веке была куплена королями Пруссии. Вот, так что это, собственно говоря, одна из вот тех скульптур, для которых, собственно, и задумывалось само, само строительство здания музея. Правда, о том, молящийся мальчик или не молящийся, точно сказать нельзя, потому что известно, что в античности люди, обращавшиеся к небесным богам, они поднимали руки кверху, но не исключено, что скульптура могла утратить какие-то детали, и некоторые исследователи предполагают, что бронзовый мальчик держал в руках какие-то символы власти или подношения божества. Ну и обладает, значит, старый музей чудесной коллекцией античной керамики, и вот это тоже один из самых интересных памятников. Это килик греческого мастера Сосия 6 века до нашей эры. Найден был в Ульче в Италии среди этрусских памятников и изображает этот килик сцену из Троянской войны, Ахилл, перевязывающий раны Патрокла. У меня, правда, сильное сомнение вызывает то, что этого персонажа идентифицируют как Патрокла, потому что вот таким лысым обычно изображают Одиссея. Но это уже, как говорится, вторично. Несомненно, что здесь изображена сцена из Троянской войны. Ну и уникальными также являются бюсты из римского собрания, и один из них это так называемый зеленый Цезарь. Портретов легендарного римского правителя прижизненных нет. И вообще, только подлинные, только его изображения на монетах. И вот считается, что этот бюст был сделан в первом веке нашей эры, то есть когда еще сохранялась память о Цезаре. Некоторые полагают, что даже может быть конец первого века до нашей эры. В таком случае бюст может быть и прижизненным. А второй бюст – это бюст знаменитой Клеопатры VII, легендарной правительницы Египта. Он был найден в Ливии на территории современного Алжира. И предполагается тоже, что это изображение не прижизненное, что он был сделан через несколько лет после ее смерти по случаю свадьбы ее дочери, царицы Клеопатры VIII уже по счету. Ну, как известно, легендарная красавица вовсе красавицей не была, это видно и по изображению на монетах, но римские историки писали о ее необыкновенном обаянии, о чудесном голосе и знании множества языков, чем она сразу, покоряла всех иностранных послов. Во всяком случае, считается, что это бюст Клеопатры, сделанный в эпоху правления ее династии. Еще один легендарный бюст – это бюст императора Каракаллы, который относится к 215 году нашей эры. Он, судя по всему, как раз прижизненный, портретный. И к числу памятников II-III веков нашей эры также относится очень известная камея, которая называется камея Адриана. Ну, вообще, античное собрание Берлина, оно очень велико, но вот дальше мы поговорим уже о следующем музее, о Пергамском музее, который был специально возведен для знаменитой находки Пергамского алтаря, но также в Пергамском музее тоже объединены несколько, даже не отделов, а музеев, это Переднеазиатский музей и Исламский музей, но название немецкое «Пергамон музеум» он получил именно в честь Пергамского алтаря. Знаменитый алтарь был выполнен во втором веке до нашей эры. И спорят историки по случаю победы какого из царей, но во всяком случае датировка его и подлинность не вызывают сомнений. Монтаж этого алтаря был закончен уже, собственно говоря, только в 20 веке, и недавно после реставрации капитальные историки обнаружили многие новые детали, то есть там то, что было утрачено, оно наконец нашло свое место, поэтому алтарь несколько изменился по сравнению с тем, что публиковалось в старых советских изданиях, например. Ну и надо сказать, что этот алтарь, подобно другим немецким памятником, он после войны был перемещен в Советский Союз, но он не восставлялся, и в 1958 году его вернули правительству ГДР. Ну вот, в настоящий момент вы видите, что многие детали здесь утрачены. Это связано с историей на фотке. Вот, вот вид развалин города Пергама на территории современной Турции. Акрополь Пергама расположен на вершине горы. Там имеется сейчас археологическая зона. И там стоит вот этот, вот эта реконструкция пергамского алтаря, который означал, значит, свободу Пергама, который отделился от царства сирийских селевкидов во втором веке и приобрел независимость. Вообще, собственно, алтарь, где приносились жертвы богам, он находился вот здесь, во внутреннем дворике. Это было не большое такое сооружение высотой где-то не более полутора метров, но а все остальное служило исключительно для праздников и торжественных процессий. Ну и вот этот памятник, конечно, интересен тем, что он упоминается в Апокалипсисе, в Откровении Иоанна Богослова, где сказано: «Ангелу Пергамской церкви напиши, ты живешь там, где престол сатаны». И вот некоторые полагают, что именно роскошный алтарь, возведенный, когда уже христианство существовало, он и заслужил вот это название престола сатаны. Но, правда, существует мнение, что к другому храму относятся эти слова. Так, ну и, наверное, еще надо сказать, что помимо знаменитых сцен борьбы с гигантами, существует еще внутренний фриз, который когда-то находился вот в этом небольшом внутреннем дворике. И это история Телефа, сына Геракла, который считался основателем Пергама и его покровителем. И вот это памятник куда менее известный, чем сцены битвы богов с гигантами. И в Пергамском музее стоит и небольшой бюст Карла Хумана, открывателя этого алтаря. Карл Хуман не был археологом, он был инженером, и Пергамский алтарь был случайно обнаружен во время прокладки железной дороги, когда, значит, там нужна была известь, и древние постройки, значит, они разбирались, и из известняка эта известь добывалась, и вот он среди этих обломков заметил скульптурные произведения. Работы были сразу же остановлены, постарался он найти все утраченное, но, к сожалению, всего не нашел. Но Карл Хубан так увлекся этой работой, что потом уже, когда в Пергаме начались официальные раскопки, он их возглавил и потом стал директором одного из отделов вот этого Королевского прусского музея, куда Пергамский алтарь с официального разрешения властей Турции был переправлен. Вот Пергамский алтарь — это, конечно, один из тех памятников, когда, значит, тоже идут вопросы о его возвращении. Ну, естественно, Египет требует вернуть бюст Нефертити, но он был вывезен вроде бы официально. На вывоз Пергамского алтаря тоже было дано разрешение султана, поскольку в коллекциях Стамбула такие языческие памятники, они не очень приветствовались, хотя на самом деле султаны их тоже собирали. Ну и вот, значит, реставрация была завершена недавно, но сам Пергамский музей в настоящее время, как я понимаю, снова закрыт на реконструкцию, потому что кроме алтаря там есть множество еще других памятников. И один из таких памятников – это ворота рынка Милета, одного из крупнейших городов Малой Азии, тоже в современной Турции. Это первый век нашей эры. Работал там немецкий археолог Теодор Вигант. И вот тоже, значит, этот памятник был целиком разобран и целиком доставлен в Германию. Еще, значит, один из залов, который называется зал Траяна. Здесь выставлены подлинные, значит, римские бюсты, которые относятся к династии Траяна. И это тоже реконструкция одного из римских портиков, где вставлены подлинные античные части. Ну, кроме этого, Пергамский музей обладает еще и замечательной коллекцией памятников архаической Греции. Значит, так называемая Берлинская богиня, это вот эта статуя слева, это погребальная статуя из Олимпоса, одного из крупнейших городов Ликии в Малой Азии. Значит, развалины Олимпоса находятся в Турции, недалеко от нынешнего Кемера. Их можно посетить с экскурсией. И вот тоже там работали в конце 19-го, начале 20 века немецкие археологи. И сидящая богиня была найдена в Таренте. Это так называемая Великая Греция, греческие колонии, которые в VI-V веке распространились на юг Италии и Сицилию. Сидящая на троне богиня датируется V веком до нашей эры. Берлин обладает также собранием античных мозаик. Ну вот, как мозаика с кентавром в Берлин попала, я, честно говоря, проследить не сумела. Она была найдена в Тиволи, недалеко от Рима, на вилле Адриана, и датируется вторым веком нашей эры, а точнее говоря, 30-ми его годами. Этот памятник особенно ценен тем, что античная живопись до нас практически не дошла, и многие мозаики, они делались с картин, которые тогда еще существовали. Но в Берлине есть и подлинная античная живопись, вот это совершенно уникальная, как фаюнские портреты, это живопись, выполненная темперными красками на дереве. Происходит находка тоже из Египта, и изображена здесь семья императора Септимия Севера, его супруга Юлия Домна и дети Каракалла и Гета. Причем, если лицо Геты не тронуто, то лицо Каракалла вы видите стерто. Видимо, после того, как, значит, не лучший в римской истории император был убит, то, значит, вот этот памятник пострадал, но то, что живопись на дереве сохранилась, это вообще, конечно, уникальный случай. Ну и кроме собрания античности, в состав Пергамского музея входит так называемый Переднеазиатский музей, то есть это памятники, найденные Месопотамии. Вот, там есть и копии, потому что эта традиция была широко распространена, и вы знаете, что оригинал этого шагающего шеду, он находится в Лувре, в Пушкинском музее у нас тоже копия, неважно. Да, а вот этот памятник тоже копия, оригинал остался в Турции, в столице хеттов Хатушесе. Я видела эту скалу, это древнейшее из существующих изображений двуглавого орла, который изображен в шествии под ногами хеттских богов, и относится этот рельеф к 13 веку до нашей эры. Ну, копии ладно, а то, что благодаря трудам немецких археологов сохранились совершенно уникальные памятники. Вот, это прежде всего памятники из Вавилона, которые раскапывал немецкий археолог Роберт Кольдеви. Работы немцев в Вавилоне, который тоже тогда официально входил в территорию Османской империи, продолжались с 1899 по 1917 год. В 1917 году на территорию нынешнего Ирака вступили английские войска, и материалы раскопок там остались. И в Германию они попали уже после Первой мировой войны. Их все-таки отдали по договору с османским правительством, но Кольдеви, к сожалению, до этого не дожил. И то, что, значит, он боялся, что во время войны все это погибло, это привело к его преждевременной кончине. Вот вы видите подлинные фотографии, сделанные во время раскопок в Вавилоне, и здесь изображены ворота Иштар, и вот здесь видны те самые изразцы, которые, значит, были привезены им в Берлин. Вот там несколько типов изразцов с изображениями драконов Сирушей, быков и львов. Относятся они к VI веку до нашей эры, это так называемое Нововавилонское царство. И, судя по всему, строительство царя Навуходоносора II, который тоже является одним из известных библейских персонажей. И вот, значит, благодаря стараниям Роберта Кольдевея были обнаружены ворота Иштар, одни из 8 ворот Вавилона, и дорога процессии, которая вела к главному храму города, храму бога Мардука. И вот по результатам раскопок Роберта Кольдевея были сделаны вот эти реконструкции, причем создание этих реконструкций продолжалось до 1930 года. Вот, но на самом деле подлинные изразцы, они разбросаны между разными музеями. Часть была отправлена в Стамбул, часть хранится в Лувре, поэтому, конечно, для реконструкции потребовалось их дополнить. Но вот эту, так сказать, реконструкцию реконструкцию. В настоящее время мы видим в Пергамском музее. И когда говорится о том, что типа, мол, все найденное надо вернуть в места их находки, надо помнить, что никакого Ирака тогда не существовало. Существовала Османская империя, где Роберт Кольдовей работал совершенно официально. Ну и, к сожалению, музейные сотрудники очень скептически относятся к идее передачи одних, передачи памятников в другие музеи, потому что никто не знает, к чему это приведет. И слава богу, что Кольдовей все это вывез, потому что Багдадский музей после 2003 года выглядит вот так. Это фотография комиссии, которая расследовала результат разграбления музея после свержения Саддама Хусейна. Там было похищено 15 тысяч экспонатов. Прошло уже много лет, удалось вернуть 4 тысячи. И, значит, американские эксперты, значит, они заявили, что иракские законы о древностях, которые требуют возврата всего похищенного, они запретительны и несвоевременны. Так что то, что было расхищено жителями Багдада, оно постепенно возвращается. То, что вывезли американцы, оно, видимо, в Багдад уже не вернется никогда. Поэтому именно собрание Берлина и Лувра сейчас представляют из себя крупнейшее собрание памятников Древнего Междуречья. Вот это группа богов и, может быть, изображение молящихся, которое существовало в Багдаде. И в Багдаде она была расхищена вся. У самой большой скульптуры отрубили голову, потому что она каменная, тяжелая, ее не смогли утащить. И вернули в настоящий момент из всей группы только вот это одно маленькое изображение. Ладно, поэтому мы, значит, будем рады, что немецкие археологи вовремя провели раскопки, и кроме памятников нового Вавилонского царства, уже первого тысячелетия до нашей эры, древнейшие памятники относятся к третьему тысячелетию до нашей эры. Немцы работали также и в Уруке, в шумерском еще городе. И вот это, значит, фрагменты статуи богов из Урука. Судя по всему, они происходят из храма богини Инанны, покровительницы Урука, и удалось также в музей перевести и сохранить вот эту часть фасада храма Инанны в Уруке и реконструкцию мозаики, которая украшала нижние части колонн на лестнице, ведущей в этот храм. Это тот самый храм, который упоминается в эпосе о Гильгамеше. Инанна была, она же Иштар, была покровительницей Урука, и когда Гильгамеш после своих очередных побед явился в храм, чтобы принести жертвы богине, наряженной в лучшие одежды и богато украшенной, то тут-то его и постигла беда, потому что, как говорится в эпосе, подняла на Гильгамеша очи государыня Иштар и сказала: «Иди, Гильгамеш, будь мне мужем». Но Гильгамеш понял, что крупные неприятности ждут смертного, который возьмет в жены богиню, и вежливо отказался. Ему это, конечно, не помогло, потому что богиня с тех пор стала его преследовать. Ну и вот это, значит, основной сюжет эпоса о Гильгамеше. Значит, кроме работ в Уруке, еще, конечно, к трудам немецких археологов надо отнести самое главное, раскопки самого главного сооружения Вавилона, знаменитого храма Мардука, зиккурата Эсагила, который послужил прообразом Вавилонской башни. Но, судя по реконструкциям, это графическая реконструкция, это реконструкция, которая выставлена в Пергамском музее. Высота этой башни была равна колокольне Ивана Великого, где-то 90-91 метр. Ну, правда, в настоящий момент от башни сохранился только фундамент, и я совершенно не уверена, что я вам показываю фотографию именно этого фундамента, потому что она взята из интернета, а там, как известно, всякое бывает. Но, в общем, если ворота Иштар и дорога процессии, они сохранились достаточно хорошо, то на месте Вавилонской башни Роберт Кольдовей нашел уже только часть лестниц и фундамент. Ну и мы можем оставить Вавилон и двинуться в другие области. Значит, это памятники искусства Хеттского царства, которые начали раскапывать только в начале 20 века. Все хеттские памятники – это только территория Турции, соответственно, хранятся они в самой Турции и вот в Германии, которая была союзницей Турции перед Первой мировой войной. Значит, в 1906 году немецкий археолог Уго Винклер получил от султана разрешение на раскопки и открыл столицу Хеттского царства Хатушеш. И вот, значит, часть памятников Хатушеша, она тоже представлена в Пергамском музее. Достаточно сложным является исламский музей, потому что исламские вещи – это обычно растительные орнаменты, это рукописи, это керамика, мебель, в частности, подставки под Коран. Но исламский музей в Берлине, он обладает уникальными памятниками, и внизу вы видите так называемый фриз из Мшарты. Мшарта расположена на территории Иордании, и в 8 веке нашей эры там был расположен дворец халифа Аль-Валида из династии Омейядов. Дворец после смерти халифа не был закончен, и он лежал в развалинах. Когда началось строительство железной дороги между Стамбулом и Меккой, то эти развалины решили использовать при строительстве. И опять-таки один из немецких инженеров вовремя это все остановил, и нижняя, наиболее сохранившаяся часть дворца, она была сохранена, и затем султан преподнес этот фриз в подарок кайзеру Вильгельму. Поскольку фриз во время уже Второй мировой войны никак невозможно было эвакуировать, то он остался в здании Пергамского музея. Попала бомба, практически прямое попадание, поэтому все вот эти вот детали немецкие археологи после войны собирали, можно сказать, из мельчайших кусочков, и в настоящий момент фриз из Мшарты вернулся в экспозицию. Ну а сверху вы видите второй уникальный памятник, это комната из Алеппо. Она относится, значит, это Сирия, естественно, она относится к 17 веку. Примерно вот где-то около после 1600 года это деревянные панели, на которых изображены библейские сюжеты. Изображены они очень осторожно и спрятаны среди надписей и орнаментов. Комната находилась в доме христианского купца, и он поэтому законы ислама нарушил, но предпочел все же не привлекать к себе внимание, поэтому сюжеты, они здесь изображены так на панелях очень осторожно. К сожалению, сейчас в комнату нельзя войти, вот ее фотографируют только из-за стекла, потому что панели деревянные и очень старые. Но надо сказать, что вообще, конечно, ислам нарушал благополучно запреты им же самим и созданы. Ну вот один из исламских памятников – это резной рог. Вот, а второй памятник – это фигура сидящей женщины. Очень интересная, она происходит из Ирана, датируется 13 веком. Назначение этой скульптуры неизвестно. Некоторые предполагают, что она может быть связана с христианскими общинами, которые существовали в Иране, и что это такое иранское законспирированное изображение Богоматери с младенцем Христом. Но действительно, в Иране этот запрет, он, так сказать, им очень часто пренебрегали, и именно памятники, происходящие из Ирана, они имеют не просто растительные и геометрические орнаменты, они имеют вот такую сложную форму. Но очень часто нарушают запрет в светильниках, в сосудах для воды, в керамике, но эта вещь не является ни сосудом, ни светильником, поэтому вот здесь, конечно, это один из самых интересных экспонатов исламского музея. Ну и памятники средневекового искусства, как немецкого, так и других стран Европы, они хранятся в музее, который в свое время носил имя, значит, короля Фридриха Вильгельма III. Вот, это одно из красивейших вообще музейных зданий в мире с замечательной лестницей. Главный вестибюль украшает статуя великого курфюрста Фридриха Вильгельма I Бранденбургского, который, значит, собственно говоря, позволил незначительному герцогству Бранденбург в будущем стать королевством Пруссии. К сожалению, здание очень сильно тоже пострадало во время войны, и его тоже долго восстанавливали, и когда восстановили, то его переименовали. Музей получил имя первого директора Вильгельма фон Боде. Это его портрет работы немецкого художника Макса Либермана. Он находится как раз тоже на музейном острове в картинной галерее, старой национальной галерее. Первый директор и инициатор создания музея Средневековья и Ренессанса, он был известным искусствоведом, специализировался он по нидерландской живописи и итальянской скульптуре, и многие считают Вильгельма фон Боде основоположником современного музеевидения, потому что он решительно сломал прежнюю систему выставления памятников. Раньше в королевских коллекциях, как было, отдельно картинная галерея, отдельно скульптуры, отдельно собрание монет и декоративно-прикладного искусства. Вильгельм фон Боде настаивал на том, что памятники одной эпохи должны выставляться вместе в одном зале. Живопись, скульптура и декоративно-прикладное искусство. Так, собственно говоря, в большинстве современных музеев и происходит. Ну и вот мы видим часть коллекции, созданной его стараниями. Это бывшее собрание курфюрстов бранденбургских, которые собиралось еще в 15, 16 и 17 веках. Есть здесь также и византийское собрание. И мы видим здесь многие замечательные вещи и реликварии, изображающие различных святых. И вот один из самых интересных – это резной рог типа «Олефант», который был таким одним из основополагающих памятников средневековой феодальной культуры, потому что прообразом его считается был легендарный рог Роланда, который вот дал всем своим преемникам это имя «Олефант». Значит, собрание чудесной живописи, многие алтари, многие скульптурные памятники, известнейшие немецкие скульпторы средних веков, например, Тильман, Рименшнайдер, здесь выставлены. Ну и вот меня очень поразили вот эти две чудесные скульптуры, относящиеся к XIV-XV веку. Они предназначены для празднования Пальмового воскресения, которое у нас называется Вербном. У нас до времен Петра I проходило шествие на осляте, где патриарх изображал Христа, въезжающего в Иерусалим. Ну, а в немецких городах возили вот такие трогательные скульптурки Христа, напоминающие детские игрушки, и вот их возили на колесиках. Вот. Ну, нечто подобное можно увидеть в музее Клюни, например, но памятники тем более редкие, что в Германии им как-то удалось пережить реформацию, которая все подобные вещи обычно тщательно уничтожала. Отдельный зал посвящен в Боде-музеуме византийскому искусству. И вот самый замечательный памятник – это мозаика из Равенны, относящаяся к VI веку. Значит, примерно 1545-46 год она была куплена королем Пруссии в маленькой церкви в Равенне, церковь Сан-Микеле во Фрициско. Церковь, ну, совершенно крошечная, и уже в XIX веке у нее не было прихода, и это здание за сколько-то золотых монет продали купцу, который превратил его в лавку. Ну, купцу мозаика была совершенно не нужна, поэтому уникальный памятник был снят, и, слава богу, не погиб, а вовремя был куплен вот Фридрихом Вильгельмом III. Значит, здесь мы видим изображение Христа, изображенного безбородым, молодым, Христос-победитель в окружении архангелов Михаила и Гавриила. Значит, сверху это уже изображение, видимо, страшного суда. И не сохранились, к сожалению, еще фигуры патронов церкви, святых Козьмы и Дамиана. В общем, за пределами Равенны, конечно, мозаики этого времени, они встречаются очень редко, и Берлин такой счастливый обладатель этих вещей. Вот, ну, когда я была в Берлине, в Боде-музеуме проходила очень грустная выставка временная, но о ней тоже надо сказать. Эта выставка называлась «Исчезнувший музей», и она была посвящена памятникам, которые погибли в Берлине во время Второй мировой войны. Одно только античное собрание не досчиталось 5 бронзовых и примерно 300 мраморных статуй. Но самыми тяжелыми потерями, конечно, можно считать картины мастеров Возрождения, значит, картины Рубенса, Боттичелли и других мастеров, потому что сейчас мы можем видеть только их фотографии, которые выполнены в натуральную величину. Во время войны они были спрятаны в бункере в городе Фридрихсхайм, но еще до вступления войск союзников там произошло 2 взрыва и пожар. Видимо, это была диверсия немцами самими и организованная по приказу Гитлера, который приказал, значит, материальные и культурные ценности вражеским войскам не оставлять, и, судя по всему, вот в бункере, который должен был стать убежищем для этих памятников, они все и погибли. Некоторые, да, вот это одна из самых печальных потерь, это картина Боттичелли, Мадонна с младенцем и ангелами, несущими свечи. Некоторые памятники не погибли, но вот эта фотография так называемой богемской пьеты, скульптуры примерно 1400 года готической, вот от нее после взрыва удалось найти только две части, голова Богоматери и голова Христа. Считалось, что погибла и работа Донателло, которая называется «Мадонна с четырьмя херувимами». Но, значит, да, «Мадонна с херувимами» – это вот это, гипсовый слепок ее в настоящий момент выставлен. Но когда в Берлине состоялась эта выставка, выяснилось, что Донателло и соседняя работа – это Антонио Росселлино, современник Донателло, «Мадонна с младенцем», они не погибли. Ну и догадайтесь, в каком музее их нашли. Ну, конечно, в Пушкинском музее. Оказалось, что 59 скульптур, поскольку Фридрихсхайм находился в советской зоне оккупации, там после взрыва сразу, когда он был занят советскими войсками, там сразу были приглашены археологи, они тоже вручную собрали мельчайшие осколки скульптур, уцелевшие после взрыва, и в настоящий момент, значит, ведутся переговоры о реставрации этих памятников, потому что Пушкинский музей, к сожалению, за прошедшие годы к реставрации не приступил, но, по крайней мере, теперь известно, что эти вещи не погибли. Есть надежда их когда-нибудь увидеть в оригинале. Ну и чтобы не заканчивать на такой грустной ноте, мы перейдем к собранию немецкой живописи, которая расположена в старой национальной галерее. Сюда доходят, к сожалению, не все посетители музейного острова, потому что, как я говорила, живопись старых немецких мастеров, Дюрера и других, она расположена ныне в музеях Далема, в бывшем Западном Берлине. Ну и основу здесь положила не королевская коллекция, а коллекция банкира Иоахима Генриха Вагенера, который подарил Берлину свою коллекцию 262 картины немецких и зарубежных художников. Ну вот до 1917 года здесь же была выставлена часть Королевского собрания живописи, но в настоящий момент только картины немецких художников XIX века. Ну, надо сказать, что в XIX веке Германия, конечно, не была в авангарде живописи, и самые известные художники Каспар Давид Фридрих, Антон Рафаэль Менкс, это все-таки по сравнению с Францией, это художники второго уровня, но в собрании старой галереи есть картины Ренуара, Мане, Гогена, Мунка и других известных художников. Ну, там большое собрание малоизвестных немецких художников, которые изображали сцены из рыцарских времен и изображали подобные Брюлову, значит, сцены из итальянской жизни. В общем-то, они тоже были в тренде, как говорится, и ездили для обучения живописи в Италию, как и русские мастера. Вот картина Фердинанда Вайса «Возвращение домой» и Август Ридель «Женщины из Альбана». Но немецкие мастера, то есть, вернее, да, из остального собрания надо, конечно, обратить внимание на Мунка, портрет графа Гарри Кеслера 1906 года и одна из картин Гогена «Рыбачки Таити» 1891 года. Но импрессионистов можно увидеть во многих мировых собраниях, а вот картины немецких художников, они действительно заслуживают определенного внимания, хотя художники и не особо, так сказать, известные. Но вот в эпоху романтизма Каспар Давид Фридрих, он был одним из самых известных художников, и вот в Национальной галерее представлена его картина «Странник над морем тумана». Это, можно сказать, вот такая квинтэссенция романтизма, и на месте этого персонажа можно представить и Евгения Онегина, и Печорина, и кого угодно из персонажей любой романтической литературы той эпохи. Вторая картина «Беловые скалы на острове Рюген» тоже, значит, отсылает нас к романтизму. Обе это произведения 1818 года, но вот уже некоторые произведения, они совершенно четко указывают на интерес художников-романтиков к новым веяниям живописи. И вот примером такого новаторства является «Женщина на закате солнца», работы того же Фридриха. Ну вот еще один из немецких художников тоже в стиле романтизма, Карл Фридрих Шинкель, готический собор у реки. Это уже 30-е годы 19 века. А вот следующий художник Карл Блехин, он начинал тоже как, так сказать, романтик. Постройка чертова моста в горах, но он потом изображал очень интересно немецкие заводы, которые появились в эпоху промышленной революции, а графические его произведения, они просто-таки уже отсылают к импрессионизму, и вот один из таких рисунков Пиферара с волынкой в шляпе, изображающий, значит, итальянского странствующего музыканта. Ну и очень многие немецкие художники той эпохи, они начинали как художники исторические. И одним из самых известных немецких мастеров был Адольф фон Менцель. И вот картина, наиболее часто воспроизводящаяся, концерт для флейты, который дает король Фридрих Великий в Сан-Суси. Значит, действие картины относится к XVIII веку, сама картина 1852 года, и она играет очень важную роль в немецкой исторической живописи. Но вот следующие работы Адольфа фон Менцеля, это кафе Морицхоф в Берлине, это уже, конечно, чистый импрессионизм, и мы здесь видим, что немецкие художники, в общем, последовали достаточно удачно за своими французскими коллегами, и произведения немецких импрессионистов, наверное, относятся к самым редким вещам в собрании музея. Вот одним из таких художников был Макс Либерман, которому принадлежит портрет Вильгельма фон Боде, основателя музея. Вот, и это его работы начала 20 века, садовая скамья и кофейная терраса, которые тоже очень интересно, значит, нам показывают новые направления в немецком искусстве. Есть там памятники экспрессионизма, есть там еще уже потом работы художников 20 века, они не на музейном острове, они в новой галерее, вне его пределов, а вот на музейном острове в Старой национальной галерее еще выставлено замечательное собрание немецкой скульптуры 18-19 веков. Самым известным немецким скульптором того времени был Иоганн Готфрид Шадов. И вот это наиболее часто его воспроизводящееся произведение — «Принцессы Луиза и Фредерика Мекленбург-Стрелицкая». Старшая Луиза — это как раз будущая королева Пруссии. Пруссии, бабушка императора Александра II. Фредерика – это будущая королева Ганновера. Вот по этим скульптурам было сделано множество фарфоровых копий. В огромном количестве они расходятся по Берлину в сувенирах. Ну и вот мы с вами начали наш сегодняшний разговор об истории музейного острова с королевы Луизы и ее супруга Фридриха Вильгельма III. И на портрете будущей королевы мы же и закончим. Вот, значит, скульптура Шадова была выполнена в 1796-1797 годах, но когда Луиза вышла замуж за Фридриха Вильгельма, то ему эта скульптура не понравилась. И долгое время она стояла в забвении и появилась на свет и приобрела популярность уже после смерти Фридриха Вильгельма. Но в настоящее время, как я уже говорила, любима немцами необыкновенно. Вот, ну, о музейном острове можно еще множество рассказывать. В Берлине постоянно строятся новые здания, поэтому у них постоянно коллекции меняют свои места. Они что-то достают из фондов, в соответствии с этим переделывается экспозиция. Ну и вот, насколько я знаю, Пергамский музей до 2023 года, по крайней мере, часть его на реставрации. Но все, у которых есть возможность посетить Берлин, не забудьте отвести как минимум 2 дня на посещение музейного острова, потому что эти 5 музеев того заслуживают, и в список ЮНЕСКО их включили, конечно, не напрасно. Я благодарю вас за внимание. Если есть у вас вопросы, то я постараюсь ответить. Так, Саш, эту скинь нам флешечку. Нет, нет, сейчас Саша делает. Только в интернете, пожалуйста, не выставляйте, ладно?
Нет, это для меня лично.
Слушай, а вот все мы дети были в Восточном Берлине?
Да, это Восточный Берлин, да-да-да. Да, это был ГДРовский. Вы знаете, там благополучно шли исследования, там шла реставрация. Вот почему новому музею так не повезло, это непонятно. Но, к сожалению, музей был оторван от мирового, так сказать, не только антикварного рынка, но и мы понимаем, что и от связи с западными коллегами. С советскими коллегами, с коллегами социалистических стран, конечно, были и конференции, и выставки, а вот что касается Западной Германии, то вы прекрасно понимаете, что с этим все было плохо.
Слушайте, а вот в 50-е годы вы сказали, что были переданы значительные части. Спасибо.
Да.
Сокровища шли, а почему не были переданы?
Ой, вы знаете, по какому принципу часть сокровищ вернулась, а часть нет, это сказать трудно. Это очень вопрос сложный, но Пергамский алтарь, он был выставлен, он был одним из самых известных памятников. Его, так сказать, законность пребывания в Германии никем не оспаривалась. А вот Шлиман-то, вы помните, вывез без разрешения турецкого соправительства эти все вещи. Да, поэтому они-то как раз у нас и остались. Ну, и если правду сказать, то нам, к сожалению, после войны Германия не вернула практически ничего. И где вещи из наших музеев, это неизвестно до сих пор. Вы знаете, это загадка великая и страшная, потому что в музее Вязьмы у них в 1941 году вывезли 15 тысяч экспонатов. Они не нашли ничего. Они мечтают вернуть хотя бы одну какую-то вещь.
Они отслеживают все аукционы, все антикварные дома. Нету ничего. То есть эти вещи, они не всплыли. Они, судя по всему, до сих пор где-то спрятаны. Их не нашли. Вот пусть ищут дальше, когда все найдут, мы подумаем, что мы им можем вернуть. А пока Антонова, вы знаете, категорически сказала, что Пушкинский музей возвращать ничего не будет. И, в общем-то, она имеет на это полное право, потому что...